программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня гость программы Светлана Панич, филолог и переводчик. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
А вот исходя из того, какой у меня гость, возникла и тема. Мы говорили о Наталье Леонидовне Трауберг, говорили со Светланой о Наталье Леонидовне, когда она была еще жива, а потом вот Светлана сообщила мне, что Наталья Леонидовна скончалась. И да, конечно, вот у нас на радио программы были и памяти Натальи Леонидовны, но вот мы со Светланой, которая тоже лично хорошо знала Наталью Леонидовну, хотели бы, наверное, поговорить о тех людях, которых Наталья Леонидовна нам подарила. Это люди, которых она переводила. Это и Честертон, Льюис, Грэм Грин, Фрэнсис Бёрнетт, Пол Геллика, не знаю, а Вудхаузе, наверное, да? Вот
конечно,
тоже
конечно, поскольку Вудхаус это была по времени последняя любовь Натальи Леонидовны, почему в последние годы ей было дороже всего и, как она говорила, важнее всего Вудхаус, даже важнее, чем Льюис, и в каком-то смысле даже важнее, чем Честертон. Я думаю, что мы об этом поговорим. Это, кстати, очень интересно.
Да, давайте поговорим об этих людях, об их произведениях и о том, почему они вот Наталью Леонидовну так привлекали. Удивительно, что все эти люди, они собрались под ее именем. Вот почему они все собрались? Что в них общего? Давайте начнем с этого.
Если так пытаться говорить о том, что в них общего, наверное, общее то, что все они говорят о рае. Как известно, после Данте в литературе мало кто умел говорить о рае так, чтобы это было, по крайней мере, убедительного для человека, которого явно не устраивает какая-нибудь благоуханная растительность, всяческие нектары и прочие яства, которые явно понимают, что Царство Божие – это нечто большее, чем наши антропоморфные, наши изобразительные образы вечного блаженства. И вот особенность Честертона и Вудхауза, Льюиса в меньшей степени. Почему? Потому что у него был меньший опыт райского присутствия в его собственной жизни. Так вот, Честертон и Вудхаус смогли рассказать 20 веку о том, что такое рай. Дело в том, что Наталья Леонидовна начала переводить Честертона. Собственно, все началось с Честертона. С Честертона в каком-то смысле началась и сама жизнь Натальи Леонидовны, поскольку это было весьма популярное чтение среди эксцентриков-киношников начала 20-х годов.
А что читали? Наверное, «Приключения отца Брауна», да?
Нет, конечно, и «Отца Брауна». Конечно же, читали и «Перелетный кабак», наверное, лучшую вещь Честертона, по крайней мере, одну из любимейших. Читали то, сквозь что просвечивал такой смешной, типично британский эксцентрик. Трактаты, естественно, не читали.
А читали по-английски, да?
Да, все это читалось по-английски. Это было очень игручие, очень смешное, очень светлое чтение. Честертона пытался переводить Чуковский, да, кто только тогда его не пытался переводить. Но одним словом Наталья Леонидовна рассказывала, что Честертону она в каком-то смысле была обязана своим появлением на свет, потому как ее родители познакомились благодаря Честертону. Как именно это произошло, я рассказывать не буду, об этом можно прочитать в книжке «Сама жизнь». А потом, в конце 60-х годов, Честертон появился снова. Но он уже появился несколько в другом качестве. Он появился как апологет, появился как автор тех эссе, тех трактатов, которые вошли в читательский обиход, в массовый читательский обиход в начале 90-х годов. А до этого существовали в самиздате, и по признанию одного человека, их в самиздате прочитавшего, ни одну душу выпрямили.
Я думаю, что здесь нужно тоже кое-что сказать. Вот если мы говорим о произведениях Честертона, то вот вы говорите, как они появились в жизни Натальи Леонидовны Трауберг. То есть ей уже было где-то 40 лет, да?
Когда это появился? Был уже достаточно зрелый человек, человек, который многое к тому времени уже пережил, человек, у которого уже был очень разный собственный опыт, в том числе и опыт церковный. Наталья Леонидовна вспоминала, что в ее церковном опыте присутствовали самые разные люди, причем люди самых разных конфессий. С одной стороны, отец Всеволод Шпилер, когда она жила в Москве, С другой стороны, райский человек, по ее словам, совершенно честертоновский человек, отец Станислав Добровольский.
Насколько я знаю, в 80-е годы как раз люди, которые вот вышли как бы из такого советского тумана, да, и не знали, ну как же так, неужели Бог есть? И вот им объяснить, интеллектуалам вот этим вот советским, что да, Бог есть, нормально. Можно оставаться умным человеком и не считать себя идиотом. Вот они читали как раз вот эти эссе Честертона, и да, действительно, и это их спасало, мне кажется. Ну, спасало именно для христианской жизни.
Во-первых, это не только спасало, это утешало. Потому как всё-таки вот чем кондовее становилось время, кондовее во всех смыслах, чем больше сгущались 70-е годы с их... с одной стороны, вялотекущим безумием, а с другой стороны, с очень агрессивной антисоветскостью. Вот в этом смысле Наталья Анатольевна никогда не была диссидентом. Она была человеком, мы об этом много говорили, она сама о себе говорила, что она была человеком достаточно робким, но она никогда не была советским человеком в том смысле, что ей была чужда советская напористость и советская агрессивность. Те свойства, которые культивировались той субкультурой, и в этом разрыве, в этой пропасти, где с одной стороны покой гниющего болота, а с другой стороны невероятно агрессивная, напористая, да, героическая, но такое героическое, которое могло пожертвовать котом и даже человеком ради великого дела. Обо всем этом тоже есть в самой жизни. Так вот, меньшинство вот среди всего этого, Честертон был напоминанием о том, что есть свет, здравость, цельность, радость, есть героизм не жертвующий, а жертвенный. И в этом смысле действительно Честертон очень многим поставил душу. Так же получилось и с Льюисом, в частности, с романом Льюиса «Мерзейшая мощь», который переводился в начале 80-х годов. И тут стоит еще, наверное, сказать...
Трауберг переводил.
Да, переводила его Наталья Леонидовна Трауберг. Если позволите, я расскажу предысторию.
Да, и, может быть, несколько слов о содержании.
Ну, пересказывать роман «Мерзейшая мощь» мог только один человек. В наших пределах это был Сергей Сергеевич Аверинцев. Потому что пересказать этот роман невозможно. С одной стороны, можно сказать, что он о саморазрушении зла. С другой стороны, можно сказать, что это притча о том, как человек прорывается сквозь порочный и, в общем-то, мертвящий круг самости, самовлюбленности. Только тогда, когда начинает ценить простые вещи. Главный герой романа Марк Стедек попадает в гнили. Это некая исследовательская структура, которая в перспективе мыслит подчинить себе весь мир. Тут нужны некоторые комментарии еще и в том смысле, что Льюис боялся нашествия техники. Это звучит во многих его эссе. И вот таким ужасающим технократическим монстром предстает Гнили. Но Гнили – это не только технократический монстр, это аллегория всех авторитарных держав. Туда попадает простая душа Марк Стедек. Душа, на самом деле, не очень простая, потому как душе нужны слава, власть, почести и свой круг. Потом там с ним происходят всякие испытания. Он необычайно хочет стать важным. Он необычайно хочет стать известным или, как сейчас говорят, прости господи, грязное такое слово, но публичным человеком. Вот. И как только он туда попадает, он понимает, что за публичность приходится платить. И каждый раз цена все выше, выше, выше и выше до того момента, как ему предлагается за почести, круг, славу и имя в буквальном смысле попрать крест. Он отказывается, затем снова происходит разные события, тем временем гнили сотрясают и в конце концов уничтожают те самые звери, на которых пытались ставить опыты по созданию нового типа живых существ. И вот он приходит в себя, когда вдруг обнаруживает, что есть нормальная жизнь. И к ней, к этой нормальной жизни, имеет отношение и Джейн, его жена, которую он не замечал, поскольку мечтал исключительно о круге, и Джейн, и яичницы, и мыло, и галки, кричащие в Кьюрхарде. Он выбирал это, пишет Льюис, и выбрал нормальное. Параллельно с гнили в романе существует некое пространство этого нормального. Пространство называется Сент-Энн. Это местность, где, в общем-то, ничего не происходит. Там живут люди, там живут животные, они выращивают и кормят свиней, выращивают неплохие овощи. Но в мире всеобщего хаоса, в том числе хаоса человеческих тщеславий, эти люди сохраняют нормальную жизнь. Вот Льюис и Честертон объясняли советскому человеку, что такое нормальная жизнь.
Угу. Да, вот здесь как раз, если назвать это, скажем, роман антиутопии, то это как бы антиутопия одной души.
Это даже не антиутопия. По жанру это нет. Нет. По жанру это не антиутопия. Это притча. Это, скорее, очень пространная притча о путешествии, о странствии души. У Льюиса есть другая аллегория «Кружной путь», написанная под влиянием аллегории, очень популярной в британской культуре аллегории Буньяна «Путь паломника». Вот Льюис пишет свой путь паломника, он называется «Кружной путь». Вдруг сейчас только до меня стало доходить, благодаря вам, Марина, что «Кружной путь» и «Мерзейшая мощь» на самом деле очень похожи, потому что и то, и другое о возвращении души к себе. И о том, что душа может вернуться к себе, о том, что мы дома, мы забыли про дела, мы отдыхаем здесь от суеты. Это стихи, принадлежащие еще одному любимому Наталье Леонидовне человеку, вот от английской писательницы Дороти Сейерс. Вот об этом напоминали Льюис и Честертон, поэтому они так были нужны.
Вот я даже хотела сказать, не знаю, вот о Льюисе, что такой странный человек для такого, ну, обычного такого христианского сознания, традиционного, очень странный человек, который писал много фантастики, вот это все. И вот мы думаем, как же это интересно, вот человек, вот он христианин, он же видит вещи, как они есть. Зачем это он так фантазирует? Вот какой ответ?
А он видел вещи, как они есть. Но вещи, как они есть, таковы, что о них языком прямой лобовой проповеди во второй половине XX века уже сказать было невозможно. Да и, наверное, не только во второй половине XX века. Чем подлиннее реальность...
Да уж, действительно, Христос говорил притчами.
Да, его Христос спрашивали, говорил притчами,
почему ты говоришь притчами? Нам же непонятно.
Да, конечно. А я думаю, что здесь дело в природе описываемой реальности. Чем подлиннее реальность, тем сложнее о ней говорить в лоб. Я не помню, какой умный человек сказал, что сокровенное всегда прикровенно. А сокровенно можно говорить только прикровенно. Тот аллегорический язык, тот язык сказки, который выбрал для хроник Нарнии Льюис, для бедных хроник Нарнии, потому что только с ними религиозные люди не делали, с бедными хрониками Нарнии.
А в чем вообще вот проблема существования вот таких вот, ну, скажем, фантастических произведений того же Льюиса, собственно, в христианской среде? Мы все прекрасно представляем, что произведения Льюиса живут как бы в общечеловеческой, общекультурной среде, не христианской, они живут прекрасно и воспринимаются. А в чем проблема их существования, собственно, в христианской среде?
В чем проблема восприятия, вы хотите сказать?
Ну, можно и так сказать.
Вы знаете, я думаю, что главная проблема, она опять же укоренена в Евангелии. Вот вы, то, о чем вы сами говорили. Мы хотим, чтобы нам было прописано. Мы хотим, чтобы нам было понятно. Притча, аллегория, любой язык иносказания, он всегда оставляет человеку свободу. Свободу понять по-своему. В том числе и свободу не понять. И вот до тех пор, пока мы, может быть, я сейчас скажу какую-то резкую вещь, но я в этом убеждена, что до тех пор, пока мы будем воспринимать веру не как пространство свободы, а как набор предписаний, мы будем не способны впустить в наш опыт веры все, что выходит за рамки прямого предписания. Мы будем как одни охранители выискивать там языческих гномов и эльфов. Мы будем, как другие охранители, спрашивать, а насколько соответствует Клайв Стейплс Льюис апостольским правилам. Но все это на самом деле мимо. Апостольские правила хороши, святоотеческое предание необходимо. Но есть еще и тот язык повествования, тот язык исповедания веры, тот язык свидетельства о вере, который не вписывается непосредственно в богословский нарратив. Это язык искусства. И в каком-то смысле язык искусства выразительнее, ярче и полнее, и свободней, чем тот нравоучительный или же сугубо богословский нарратив, которого мы очень часто не понимаем, но нам с ним спокойней.
Я лично не прошла таким путем. Мне, допустим, как-то вот какие-то такие вот вещи, собственно, о христианстве ближе, чем вот фантастика. Но это просто свойство внутреннего устройства моего. Но я знаю многих людей, которые вот именно через фантастические произведения того же Льюиса и через какие-то вот художественные произведения, там, и Грэма Грина, и Честертона, пришли в церковь. Я вот все никак не могла понять последовательность тех шагов и мышления внутреннего, поскольку мне-то это не близко, я все никак не могла понять, как вот они шли. А потом, представляя себе ситуацию таких людей, она мне представилась следующим образом. Человек, который живет без Бога, он, в принципе, знает, как жить без Бога. А как жить с Богом, он не знает. И ему нужно показать реальность, что а с Богом живут вот так вот. И, в принципе, вот эти произведения художественные, они показывают реальность. И поэтому человеку так намного легче, чем через какое-то философское рассуждение, умозаключение или какое-то прийти. Вот эту реальность показывать, мне кажется, вот эти переводы, которые как раз Наталья Леонидовна делала, могут.
Безусловно. Ну и потом вы очень верно сказали. Показать реальность, явить реальность. У владыки Антония, митрополит Цурского Антония, есть замечательная совершенно мысль. Она проходит сквозь очень многие его сочинения, главным образом те, в которых он говорит о пути человека ко встрече с Богом. Мысль о том, что Бога нельзя вывести умозрительно, Бога нельзя доказать на пальцах. Бога и мир, сотворенный им, можно только увидеть. И вот возможность художественного текста, возможность талантливого произведения, как мне представляется, в том-то и состоит, что оно являет мир, сотворенный в Боге, мир в его цельный, мир сложный, мир противоречивый, но тем не менее мир, собирающийся в его изначальной цельности, в единстве истины, добра и красоты, вот в этой изначальной цельности. Ну и потом с хрониками Нарнии было на самом деле очень сложно, как, в общем-то, и со всем тем, о чем писал Честертон в меньшей степени. Честертон непонятный, он не дает, из него невозможно вычислить предписание, потому как нельзя предписать удивляться и благодарить. Это получается почти по Шварцу, как известно, один из его героев отмерял себе время, с такого-то по такое-то время он будет удивляться, с такого-то по такое-то время радоваться и так далее. Невозможно предписать удивляться и благодарить. А у Честертона все, что он пишет, и то, что было так дорого Наталье Леонидовне Трауберг, и то, что она поразительным образом умела передавать даже угрюмым, даже повернутым на себя людям, это удивление. Радостное удивление, детское удивление перед миром. Эта радость дорого стоила, это была радость. В этом совершенно не было никакого пионерского бодрячества. Бодрячество и предписание вроде «ну, унывать же стыдно» всегда воспринимались как нечто недопустимое. Недопустимое по отношению к другому человеку, как то, что можно сказать только себе и вот каким-то таким шепотом, какой никто другой не должен слышать. Но, тем не менее, радостное удивление девочки, которая завороженно следила за электричеством и называла лампочку «банка света», вот это удивление вдруг открылось в Честертоне. И, кстати, оно потом же открылось в Вудхаузе.
Раз уж вы сказали, что Вудхаус любимый, а Вудхаус-то что? Вот все-таки он в такое число вроде бы таких вот христианских писателей не очень вошел, нет?
Ему повезло. Он в число маркированных христианских писателей не вошел. Потому что если...
Ну, юморист, вот как вы презентуют.
Если бы бедный Вудхаус вошел в число опознаваемых христианских писателей, с ним обошлись бы, наверное, так же, как обошлись, в конце концов, с Клайвом Стейплсом Льюисом.
А вот как же с ним обошлись-то, вы все-таки сказали?
Как с ним обошлись? Мало кто исследовал эффект воздействия сам издата на читательские умы. Но как только сам издат вышел из рискованного подполья и стал доступным чтением, которое сперва доставалось, потом просто покупалось в магазинах, тут же Льюис превратился в нормативный текст. Вы знаете, я сама воевала с Льюисом несколько лет. Воевала я с его трактатом «Страдания», который мне казался чем-то немыслимо жестоким.
А имеется в виду война как читатель или как переводчик?
Моя читательская война. Это была моя читательская война. Когда я читала «Страдания», мне казалось, что это пишет ригорист. Что это пишет человек, не жалеющий. О войне с льюисовским трактатом «Любовь» и рассказывать не стану. Вот для меня лично все. И страдания, и любовь, и его достаточно жесткие суждения относительно должного и недолжного в мире, чего Честертон себе не позволял, были оправданы тогда, когда я прочитала дневник Льюиса «Исследуя скорбь», написанный после того, как ушла Джой. Джой – это супруга Льюиса, и, точнее, даже не тогда, когда я прочитала «Исследуя скорбь», а чуть раньше, когда я узнала о истории отношений Клайва Стейплза Льюиса и Джоя Грэшем, которой посвящена, наверное, самая солнечная вещь Льюиса, «Настигнутой радостью», также переведенная Натальей Леонидовной Трауберг. А после смерти Джой Льюис пишет, Льюис ведет дневник, он пишет его не литературно, он его пишет, чтобы не сойти с ума. Он записывает просто все, что с ним происходит, для того, чтобы не умереть от скорби.
То есть вы считаете, что Льюиса его как писателя христианского подвела вот личная трагедия в жизни?
Нет, его вывела, его спасла личная трагедия в жизни. Это прозвучит очень жестоко, но его личная трагедия спасла. Я даже не знаю, спасла ли то слово. Вот все то, что было для него прежде теоретическим, теоретическое сведение о том, что такое любовь и чем она отличается от прочих других типов связей между людьми, теоретическое, во многом теоретическое, как мне кажется, это видно в страдании, знание о том, что такое страдание, хотя, конечно, ему доставалось в детстве, он жил довольно долго в обществе очень жестких, авторитарных людей, и поэтому, кстати, например, в «Расторжении брака» один из самых даже не нелепых, а чудовищных персонажей – это властная дама. Он очень хорошо знал, что такое находиться в обществе властных людей. И опять же, я говорю это не о Льюисе как таковом, а я говорю о собственном читательском восприятии. Вот до того, как не случилась эта потрясающая история встречи с Джой, высокая, трагичная и светлая, и одновременно очень скорбная история его брака, очень многое могло бы остаться как теоретическое умозрение, как некоторая пропись. А вот этой историей Льюис очень многое, если так можно сказать, этой историей было очень многое окуплено.
То есть для писателя, скажем, вот для христианского писателя стоит такая вот правда жизни. Нужно то, о чем ты говоришь, реализовать. Вот Льюис смог?
Я думаю, что не стоит это как бы как некоторая задача. Так просто всегда получается. Мы всегда платим за то, что мы пишем. Причем чем правдивее, чем серьезнее то, что мы пишем, тем по большему счету мы за это платим. Это мне кажется, что это некоторая закономерность.
Ну вот, допустим, если мы говорим о Льюисе, вот его такой жизненной трагедии, что он написал такого, что вот говорит, да, вот после смерти такого близкого человека он изменился и написал вот это.
Он не изменился, он осуществил.
Вот что он написал?
Это «Исследуя скорбь». Это дневники. Дневники, которые, я очень надеюсь, что в следующем году они все-таки выйдут. Пока что они существуют только в журнальном варианте, но уже того, что есть в журнальном варианте, достаточно, чтобы понять, как человек внутренне оправдывает, осуществляет все то, что прежде для него было в области теоретических построений. И вот поразительная вещь. Может быть, да, вышел фильм, совершенно замечательный фильм «Страна теней», «Shadowland», он как-то по телевидению у нас шел. Но вот этот Льюис не блестящий апологет, а Льюис, оказавшийся в ситуации Иова, он у нас менее известен. А вот другой Льюис, предписывающий, как надобно страдать, любить, дружить, что только бедный Льюис не предписывающий, у нас почему-то оказался усвоенный теми, кого сам писатель, как думается, боялся больше всего. вот этими самыми властными, авторитарными людьми. И в этом смысле Наталья Леонидовна, даже я позволю себе об этом сказать, поскольку я присутствовала при этом разговоре, в этом смысле Наталья Леонидовна даже сетовала на то, что она в свое время Льюиса перевела и сама того не ведая дала дубину для того, чтобы бедным Льюисом били по голове окружающих.
Ну как, например, можно Льюисом ударить по голове окружающих? Вот приведите пример.
Это ситуация, когда человеку растерянному, плачущему и нуждающемуся, в общем-то тогда нуждающемуся в утешении, другой человек, нанесший ему обиду, сказал: «А вот Льюис учит что?» И далее, несомненно, правильная цитата.
Ну это как уже по святым отцам, да?
А вот Льюис нехорошо, учит что?
Да. Да. А вот в чем же тогда все-таки, если Льюиса вот здесь спасти не удалось, а Вудхаус чем же свободнее? Ну и Честертон чем же свободнее Льюиса?
А знаете, чем и Вудхаус, и Честертон свободнее? Тем, что в Льюисе, знаете, в Льюисе очень легко увидеть моралиста.
Угу. Ну что ж, если человек говорит о нравственности, так же...
В Льюисе очень легко увидеть моралиста. Льюис как бы чистый апологет, блистательный апологет.
Ну, Честертон тоже.
А вот Честертон не апологет, он никоим образом не апологет в том виде, в каком мы привыкли.
А в чем тут разница?
Разница в том, что если мы почитаем даже его, казалось бы, апологетические тексты, ортодоксию ту же, или, например, святого Франциска, мы не найдем там ничего такого, за что мог бы уцепиться предписывающий нормативный ум. Там как бы парадокс на парадоксе. Вот смотрите, я приведу только один пример из эссе о святом Франциске. Появление этого эссе было очень тесно связано с внутренним путем Честертона католической церкви.
Да, он же был англиканином,
да,
сначала, потом перешел к католичеству.
И его приход католическую церковь во многом, не могу сказать даже, что определил, но он во многом был связан с появлением эссе. Если так говорить, тем, кто помог совершить этот путь, для Честертона был святой Франциск. Тут были и личные сближения, потому как жену Честертона звали Фрэнсис. Франциск очень много для Честертона значил именно как тот, кто умел удивляться и благодарить. И вот Честертон пишет о Франциске. Уже о Франциске написано к тому времени достаточно много. Но на что он обращает внимание? Мы привыкли, что есть определенный стереотип, определенный набор понятий, посредством которых описывается святость. Честертон говорит не просто о кротости Франциска, которая известна всем человекам, он говорит о такой добродетели, как учтивость. Та учтивость, которая побуждала Франциска просить прощения даже у брата огня, у которого он по необходимости вынужден был отнять свою одежду, чтобы огонь ее попросту не поел. Та учтивость, которая, как пишет Честертон, заставляла бы его просить прощения даже у кошки. Кстати, сам Честертон у кошек прощения просил.
Ну тоже это жизнь как притча в каком-то смысле.
Жизнь как притча. А Вудхаус, понимаете, а вот что Вудхаус? А Вудхаус, там вообще нет ничего такого, что было бы узнаваемо религиозно. Но что там есть? Там есть мир, в котором нет ни одного отрицательного героя. Вот все, кто читает... Вот,
все какие-то не очень положительные.
Там и нет ни одного отрицательного героя, нет положительных, нет как бы образцов для подражания. В этом смысле задать пресловутый вопрос отечественной педагогике, чему нас учит эта книга, по отношению к Вудхаузу практически невозможно, потому что сага о свинье... Чему нас учат перелетные свиньи? Чему нас учит весь цикл о лорде Эрмсфорте? Да если он и чему-то учит, то, простите, это такая наука, которую невозможно, опять-таки, освоить путем длительных упражнений. Вудхаус не учит. Вудхаус открывает. Вудхаус показывает мир, в котором не... Да, у него нет высоких героев, но у него нет отъявленных злодеев. Вы знаете, это правда о мире. Потому что в мире нет высоких героев.
А хочется быть либо тем, либо тем.
В мире нет отъявленных злодеев. В мире есть... Вот тех... Вудхаус знает какую-то очень важную правду о человеке. О том, что человек смешной, нелепый,
Да.
Дурацкий в своих порывах.
Да. Угу.
Что он нуждается в жалости, угу. Он нуждается в каких-то простых и очень реальных вещах, из которых слагается его мир.
Угу.
И вот почему я начала с того, что у Вудхауза нет отрицательных героев. Даже его, казалось бы, противные существа, всяческие дворецкие, леди Констанции, секретари, те, кто пытается изо всех сил осуществлять мирской порядок. Его высокие герои, лорд Икингем, лорд Эмсфорд, они вообще живут в райском измерении. Достаточно почитать рассказ Вудхауза «Лорд Эмсфорд и его подружка», достаточно почитать «Девицу в голубом». Там уже не измерение падшего мира, расчетливого и углубленного в себя.
Угу.
А вот те, кто как бы живет в этом измерении, они на самом деле нелепы. Они на самом деле смешны. Он развенчивает зло. Мы-то выросли во многом в культуре, как Тимур Кибиров, еще одна фигура очень любимая Натальи Леонидовны с одной стороны, а с другой стороны поэт во многом чистертоновский, наверное, самый чистертоновский поэт в русской культуре. Так вот, Тимур Кибиров как-то написал: «Не надо демонизировать бесов». Вот мы привыкли к тому, что мы привыкли демонизировать, угу. И тем самым возвеличивать зло.
Да-да-да.
А потом с ним героически боремся.
Угу.
Так вот. Вудхаус развенчивает зло, он показывает его несущественность. Собственно, делает то, о чем писали отцы церкви.
Угу.
А с другой стороны, знаете, вот у Вудхауза в его мире есть лорд Икингем. Лорд Икингем – существо совершенно сумасшедшее с точки зрения мира прагматического. Но то правило, по которому внутренние правила, если это можно назвать правилом лорда Икингема, это правило он сам определяет как свет и сладость. Так вот, все, что пишет Вудхаус, пронизано светом и сладостью.
Ну а что это за свет и сладость? Вот тоже мы ведь вот в широкой такой массе с Вудхаузом знакомы очень мало, но тем не менее, вот что от него доходит до такого широкого потребителя, скажем так, английской литературной культуры, это говорит о том, что англичане, они, ну, во всяком случае, на примере Вудхауза, они способны к очень хорошей самоиронии. А вот нам, учитывая наше советское прошлое, ну, честно говоря, не только советское, а вообще вот какую-то нашу реальность такую национальную, нам вот самоирония очень трудно давалась нам всегда. И от этого мы всегда страдали. Вот нам всегда тоже нужно герои отрицательные, герои положительные, всегда нужно до какого-то вот довести просто, ну, до безумия совершенно нереального. И в этом плане вот нам бы как раз от этой самоиронии не хватает. Но только нам иногда очень обидно эту самоиронию на себя. А вот Хаус, он вроде бы смеется над чисто английскими реалиями. Но так получается, ну вот хотя бы вот эти его герои, там самые популярные Дживс и Вустер, это вот те, которых вот такой советский, постсоветский человек, он вроде бы смеется над ними, но очень хочет быть на них похожими. Мне кажется, вот так. И вот это совмещение этих двух реалий, оно как-то спасает от какого-то
конечно,
своего советского.
Конечно, но вы знаете, Марина, я вот когда вас слушала, вдруг вспомнила начало одного стихотворения Кибирова. «Хорошо Четтертону, он в Англии жил, от того-то и весел он был. Ну а нам-то, Россия сынам, как же спрятаться нам?» Вудхаузу было не в этом смысле не очень хорошо. Его Англия, его очень любимая Англия, его после Второй мировой войны не приняла. Как известно, после Второй мировой войны он вынужден был жить в Америке. Это очень трагическая история, которую Вудхаус сносил с невероятной кротостью.
А почему не приняла?
Дело в том, что во время Второй мировой войны Вудхаус попал в немецкий лагерь, где его, как считали британские соотечественники, склонили к коллаборационизму. Он сотрудничал с профашистским радио. Никакой идеологии в его сотрудничестве не было. Он читал по радио какие-то смешные истории. Ну и, в общем-то, опять же, ничего намеренно злого в этом согласии тоже не было. Он был очень чистый, очень искренний и очень простодушный человек. Ага, знаем мы наших простодушных, скажет тут же, знаем мы ваших английских простодушных. Тут же скажет наше идеологическое сознание. Вы знаете, он был действительно очень простодушным человеком. Единственной возможностью не свихнуться в лагере, который, как Наталья Леонидовна написала в одном из текстов о Вудхаузе, был похож на плохую советскую больницу. Это были лагеря для мирного населения, ну и там, по всей видимости, тех жестокостей, какие творились на территории Центральной и Восточной Европы, не было. Тем более, что лагерь был не в Англии, я сейчас просто не припомню, где, я не стану говорить. Вот и ему было там, видимо, очень-очень плохо, и спасался он, очевидно, что было плохо, и спасался он тем, что писал рассказы. И когда ему дали возможность эти славные рассказы читать, он эту возможность принял никоим образом, не видя это как коллаборационизм, как явное сотрудничество. Англия ему этого не простила.
Ну вот, а сейчас она не простила, а потом она его все-таки признает.
Да.
Но это мы уже поговорим в следующей передаче. Сейчас, к сожалению, надо заканчивать. Спасибо. Итак, первая часть о тех писателях, которых любила и переводила Наталья Леонидовна Трауберг. Я, Марина Лобанова, беседовала с филологом-переводчиком и другом Натальей Леонидовной, Светланой Панич. Сейчас мы прощаемся, прерываемся.
Я бы не сказала только другом, человеком, которому посчастливилось какое-то время оказаться рядом с Натальей Леонидовной.
Спасибо. Ну, мы продолжим в следующей программе. До свидания.
До свидания.